Он огляделся. Перед ним была темная равнина, как огромное существо, безглазое и безликое, без формы и очертаний, обладавшее только протяженностью, раскинувшееся на тысячи миль и еще дальше, без предела. Зеленые холмы и леса ожидали к себе Монтега. Ему не хотелось покидать покойные воды реки. Он боялся, что где-нибудь там его снова встретит механический пес, что вершины деревьев вдруг застонут и зашумят от ветра, поднятого пропеллерами геликоптеров. Но по равнине пробегал лишь обычный осенний ветер, такой же тихий и спокойный, как текущая рядом река. Почему пес больше не преследует его? Почему погоня повернула обратно в город? Монтег прислушался. Тишина. Никого. Ничего. «Милли», — подумал он, — «посмотри вокруг, прислушайся. Ни единого звука. Тишина. Да чего же тихо, Милли? Не знаю, как бы ты к этому отнеслась. Пожалуй, стала бы кричать: замолчи, замолчи, Милли, Милли». Ему стало грустно. Милли не было. Не было и механического пса. Аромат сухого сена, донесшийся с далеких полей, воскресил вдруг в памяти Монтега давно забытую картину. Однажды, еще совсем ребенком, он побывал на ферме. То был редкий день в его жизни, счастливый день, когда ему довелось своими глазами увидеть, что за семью завесами нереальности, за телевизорными стенами гостиных и жестяным валом города есть еще другой мир, где коровы пасутся на зеленом лугу, свиньи барахтаются в полдень в теплом иле пруда, а собаки с лаем носятся по холмам за белыми овечками. Теперь запах сухого сена и плеск воды напоминали ему, как хорошо было спать на свежем сене в пустом сарае позади одинокой фермы, в стороне от шумных дорог, под сенью старинной ветряной мельницы, крылья которой тихо поскрипывали над головой, словно отсчитывая пролетающие годы. Лежать бы опять, как тогда всю ночь на сеновале, прислушиваясь к шороху зверьков и насекомых, к шелесту листьев, к тончайшим, еле слышным ночным звукам. Поздно вечером, думал он, ему, быть может, послышатся шаги. Он приподнимется и сядет. Шаги затихнут. Он снова ляжет и станет глядеть в окошко сеновала. И увидит, как один за другим погаснут огни в домике фермера, и девушка, юная и прекрасная, сядет у темного окна и станет расчесывать косу. Ее трудно будет разглядеть, но ее лицо напомнит ему лицо той девушки, которую он знал когда-то в далеком и теперь уже безвозвратно ушедшем прошлом. Лицо девушки, умевшей радоваться дождю, неуязвимой для огненных светляков, знавшей, о чем говорит одуванчик, если им потереть под подбородком. Девушка отойдет от окна, потом опять появится наверху в своей залитой лунным светом комнатке. И, внимая голосу смерти под рев реактивных самолетов, раздирающих небо надвое до самого горизонта, он, Монтег, будет лежать в своем надежном убежище на сеновале и смотреть, как удивительные незнакомые ему звезды тихо уходят за край неба, отступая перед нежным светом зари. Утром он не почувствует усталости, хотя всю ночь он не сомкнет глаз, и всю ночь на губах его будет играть улыбка. Теплый запах сена и все увиденное и услышанное в ночной тиши послужит для него самым лучшим отдыхом. А внизу у лестницы его будет ожидать еще одна, совсем уже невероятная, радость. Он осторожно спустится с сеновала, освещенный розовым светом раннего утра, полный до краев ощущением прелести земного существования, и вдруг замрет на месте, увидев это маленькое чудо. Потом наклонится и коснется его рукой. У подножия лестницы он увидит стакан с холодным свежим молоком, несколько яблок и груш. Это все, что ему теперь нужно. Доказательство того, что огромный мир готов принять его и дать ему время подумать над всем, над чем он должен подумать. Стакан молока, яблоко, груша. Он вышел из воды. Берег ринулся на него, как огромная волна прибоя. Темнота и эта незнакомая ему местность, и миллионы неведомых запахов, несомых прохладным, леденящим мокрое тело ветром, все это разом навалилось на Монтега. Он отпрянул назад от этой темноты, запахов, звуков. В ушах шумело, голова кружилась. Звезды летели ему навстречу, как огненные метеоры. Ему захотелось снова броситься в реку, и пусть волны несут его все равно куда. Темная громада берега напомнила ему тот случай из его детских лет, когда, купаясь, он был сбит с ног огромной волной, самой большой, какой он когда-либо видел. Она оглушила его и швырнула в зеленую темноту, наполнила рот, нос, желудок солено-жгучей водой. Слишком много воды. А тут было слишком много земли. И внезапно во тьме стеною вставший перед ним шорох. Чья-то тень. Два глаза. Словно сама ночь вдруг глянула на него. Словно лес глядел на него. Механический пес. Столько пробежать. Так измучиться, чуть не утонуть, забраться так далеко. Столько перенести. И когда уже считаешь себя в безопасности и со вздохом облегчения выходишь, наконец, на берег, и вдруг перед тобой механический пес. Из горла Монтега вырвался крик. Нет, это слишком, слишком много для одного человека. Тень метнулась в сторону, глаза исчезли. Как сухой дождь, посыпались осенние листья. Монтег был один в лесу. Олень. Это был олень. Монтег ощутил острый запах мускуса, смешанный с запахом крови и дыхания зверя. Запах кардамона, мха и крестовника. В глухой ночи деревья стеной бежали на него и снова отступали назад. Бежали и отступали в такт биению крови, стучащей в висках. Земля была устлана опавшими листьями. Их тут, наверное, были миллиарды. Ноги Монтега погружались в них, словно он переходил вброд сухую шуршащую реку, пахнущую гвоздикой и темной пылью. Сколько разных запахов. Вот как будто запах сырого картофеля. Так пахнет, когда разрежешь большую картофельну, белую, холодную, пролежавшую всю ночь на открытом воздухе в лунном свете. А вот запах пикулей. Вот запах сельдерея, лежащего на кухонном столе. Слабый запах желтой горчицы из приоткрытой баночки, запах махровых гвоздик из соседнего сада. Монтег опустил руку, и травяной стебелек коснулся его ладони, как будто ребенок тихонько взял его за руку. Монтег поднес пальцы к лицу. Они пахли лакрицей. Он остановился, глубоко вдыхая запах земли. И чем глубже он вдыхал их, тем осязаемее становился для него окружающий мир во всем своем разнообразии. У Монтега уже не было прежнего ощущения пустоты. Тут было чем наполнить себя. И отныне так будет всегда. Он брел, спотыкаясь по сухим листьям. И вдруг в этом новом мире необычного нечто знакомое. Его нога задела что-то, отозвавшееся глухим звоном. Он пошарил рукой в траве, в одну сторону, в другую. Железнодорожные рельсы. Рельсы, ведущие прочь от города сквозь рощи и леса. Ржавые рельсы заброшенного железнодорожного пути. Путь, по которому ему надо идти. Это было то единственно знакомое среди новизны. Тот магический талисман, который еще понадобится ему на первых порах. Которого он сможет коснуться рукой. Чувствовать все время под ногами. Пока будет идти через заросли куманики. Через море запахов и ощущений. Сквозь шорох и шепот леса. Он двинулся вперед по шпалам. И, к удивлению своему, он вдруг почувствовал, что твердо знает нечто, чего, однако, никак не смог бы доказать. Когда-то давно Клариса тоже проходила здесь. полчаса спустя продрогший, осторожно ступая по шпалам, остро ощущая, как темнота впитывается в его тело, заползает в глаза, в рот, а в ушах стоит гул лесных звуков, и ноги исколоты, а кустарник и обожжены крапивой, он вдруг увидел впереди огонь. Огонь блеснул на секунду, исчез. Снова появился. Он мигал вдали, словно чей-то глаз. Монтек замер на месте. Казалось, стоит дохнуть на этот слабый огонек, и он погаснет. Но огонек горел, и Монтек начал подкрадываться к нему. Прошло добрых 15 минут, прежде чем ему удалось подойти поближе. Он остановился и, укрывшись за деревом, стал глядеть на огонь. Тихо колеблющееся пламя, белое и алое, странным показался Монтегу этот огонь, ибо он теперь означал для него совсем не то, что раньше. Этот огонь ничего не сжигал. Он согревал. Монтек видел руки, протянутые к его теплу. Только руки. Тела сидевших вокруг костра были скрыты темнотой. Над руками неподвижные лица, оживленные отблесками пламени. Он не знал, что огонь может быть таким. Он даже не подозревал, что огонь может не только отнимать, но и давать. Даже запах этого огня был совсем другой. Бог весть, сколько он так простоял, отдаваясь нелепой, но приятной фантазии, будто он лесной зверь, которого свет костра выманил из чащи. У него были влажные в густых ресницах глаза, гладкая шерсть, шершавый мокрый нос, копыта. У него были ветвистые рога. Если бы кровь его пролилась на землю, запахло бы осенью. Он долго стоял, прислушиваясь к теплому потрескиванию костра. Вокруг костра была тишина, и тишина была на лицах людей. И было время посидеть под деревьями вблизи заброшенной колеи и поглядеть на мир со стороны, обнять его взглядом, словно мир весь сосредоточился здесь, у этого костра, словно мир... Это лежащий на углях кусок стали, который эти люди должны были перековать заново. И не только огонь казался иным. Тишина тоже была иной. Монтек подвинулся ближе к этой особой тишине, от которой, казалось, зависели судьбы мира. А затем он услышал голоса. Люди говорили, но он не мог еще разобрать, о чем. Речь их текла спокойно, то громче, то тише. Перед говорившими был весь мир, и они не спеша разглядывали его. Они знали землю, знали леса, знали город, лежащий за рекой, в конце заброшенной железнодорожной колеи. Они говорили обо всем. И не было вещи, о которой они не могли бы говорить. Монтек чувствовал это по живым интонациям их голосов, по звучавшим в них нотками изумления и любопытства. А потом кто-то из говоривших поднял глаза и увидел Монтега. Увидел в первый, а может быть, и в седьмой раз. И чей-то голос окликнул его. «Ладно, можете не прятаться». Монтег отступил в темноту. «Да ладно уж, не бойтесь», — снова прозвучал тот же голос. «Милости просим к нам». Монтек медленно подошел. Вокруг костра сидели пятеро стариков, одетых в темно-синие из грубой холщовой ткани брюки и куртки и такие же темно-синие рубашки. Он не знал, что им ответить. «Садитесь», — сказал человек, который, по всей видимости, был у них главным. «Хотите кофе?» Монтек молча смотрел, как темная дымящаяся струйка льется в складную жестяную кружку. Потом кто-то протянул ему эту кружку. Он неловко отхлебнул, чувствуя на себе любопытные взгляды. Горячий кофе обжигал губы, но это было приятно. Лица сидевших вокруг него заросли густыми бородами, но бороды были опрятны и аккуратно подстрижены. И руки у этих людей тоже были чисты и опрятны. Когда он подходил к костру, они все поднялись, приветствуя гостя, но теперь снова уселись. Монтек пил кофе. «Благодарю», — сказал он. «Благодарю вас от всей души». «Добро пожаловать, Монтек. Меня зовут Грэнджер. Человек, назвавшийся Грейнджером, протянул ему небольшой флакон с бесцветной жидкостью. «Выпейте-ка и это тоже. Это изменит химический индекс вашего пота. Через полчаса вы уже будете пахнуть не как вы, а как двое совсем других людей. Раз за вами гонится механический пес, то не мешает вам опорожнить эту бутылочку до конца». Монтек выпил горьковатую жидкость. «От вас будет разить, как от козла, но это не важно», — сказал Грейнджер. «Вы знаете мое имя?» — удивленно спросил Монтек. Грейнджер кивком головы указал на портативный телевизор, стоявший у костра. «Мы следили за погоней. Мы так и думали, что вы спуститесь по реке на юг, и когда потом услышали, как вы ломитесь сквозь чащу, словно шалый лось, мы не спрятались, как обычно делаем. Когда геликоптеры вдруг повернули обратно к городу, мы догадались, что вы нырнули в реку. А в городе происходит что-то странное. Погоня продолжается, но в другом направлении».
«В другом направлении?
Давайте проверим». Грейнджер включил портативный телевизор. На экранчике замелькали краски, с жужжанием заметались тени, словно в этом маленьком ящичке был заперт какой-то кошмарный сон, и странно было, что здесь, в лесу, можно взять его в руки, передать другому. Голос диктора кричал: «Погоня продолжается в северной части города, полицейские геликоптеры сосредоточиваются в районе 87-й улицы и Elm Grove парка». Грейнджер кивнул. «Ну да, теперь они просто инсценируют погоню. Вам удалось сбить их со следа еще у реки, но признаться в этом они не могут. Они знают, что нельзя слишком долго держать зрителей в напряжении, скорее к развязке. Если обыскать реку, то и до утра не кончишь. Поэтому они ищут жертву, чтобы с помпой завершить всю эту комедию. Смотрите, не пройдет и 5 минут, как они поймают Монтега».
«Но как?»
«Вот увидите». Глаз телекамеры, скрытый в брюхе геликоптера, был теперь наведен на пустынную улицу. «Видите?» — прошептал Грейнджер. «Сейчас появитесь вы. Вон там, в конце улицы. Намеченная жертва. Смотрите, как ведет съемку камера. Сначала эффектно подается улица. Тревожное ожидание. Улица в перспективе. Вот сейчас какой-нибудь бедняга выйдет на прогулку. Какой-нибудь чудак, оригинал. Не думайте, что полиция не знает привычек таких чудаков, которые любят гулять на рассвете просто так, без всяких причин, или потому что страдают бессонницей. Полиция следит за ними месяцы, годы.